Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. В эфире передача «Медицина будущего» на радио «Медиа Метрикс». Тема сегодняшней передачи – опухоль. Получаем ли мы ее от предков или в процессе жизни к нам приходят опухолевые заболевания? А сегодня передачу ведем мы вдвоем. Олег Дружбинский.
Добрый вечер, друзья.
И я, Анастасия Удилова. В гостях у нас сегодня Немцова Марина Вячеславовна, доктор биологических наук, профессор, а также заведующая лабораторией молекулярной генетики Сеченовского университета. Добрый вечер, Марина Вячеславовна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хорошо, что вы к нам пришли, потому что, вы знаете, вот эта страшная история про опухоль, ее еще называют раковой, да, которую так мы все боимся. Мы все хотим узнать, во-первых, появится ли она у нас, а во-вторых, что мы будем делать, когда наши предки с ней болели. И поэтому я вам сразу такой первый вопрос с рамой коренной. Вот вы наверняка в этом хорошо разбираетесь. Как вы могли бы нас хотя бы немножко успокоить, чтобы мы не так боялись?
Ну, наверное, могла бы успокоить. Вот. Вы успокойтесь, потому что на самом деле мы все рано или поздно чем-нибудь заболеем, и к этому надо относиться просто спокойно. А для того, чтобы препятствовать каким-то заболеваниям, нужно вести себя правильно, нужно вести правильный образ жизни, следить за собой, это обязательно. Но поскольку жизнь сейчас достаточно продолжительная, более продолжительная, нежели раньше, поэтому онкологические заболевания приходят чаще и достаточно чаще определяются.
То есть раньше люди умирали, не доживая до этого интересного момента. И мы даже не знаем наши предки, они бы заболели бы.
Весьма возможно, что заболели бы, если бы долго жили. Ну, плюс еще и земля наша меняется. Вы же тоже видите, да, у нас куча всяких загрязнений, всяких химических загрязнений. Вон в море плавает куча пластика, и тоже всем нам не на пользу.
Хорошо. Вот. Я понял. Вы как хороший врач и ученый, конечно, да, говорите, живите, значит, хорошо, да. Не... как это сказать, в безобразие не впадайте, и все будет так.
Да, я говорю, что все мы когда-нибудь умрем, к этому надо относиться спокойно и просто хорошо. Вести себя хорошо.
Хорошо, но тем не менее, давайте все-таки попробуем разобраться в генетике и в наследственности. Что с этой историей? Какая вероятность передачи онкологических заболеваний по наследству? В процентах, если можно.
Да,
так сказать.
Можно, конечно. Сегодня уже известно, что примерно 90% опухолей называются спорадическими, и они возникают случайно на фоне под влиянием факторов внешней среды и генетических факторов в совокупности. Но есть 10% опухолевых заболеваний, которые проявляются в семьях, характеризуются определенными клиническими характеристиками. И эти 10% в разных видах рака, их может быть чуть побольше или чуть поменьше, вот, но эти 10% называются наследственным или герминальным раком. И они определяются в семьях, проявляются в семьях. И существует целая категория врачей, которые сейчас ими занимаются и пытаются помочь таким людям, заболели ли они или еще не заболели, а просто живут в такой семье и носительствуют определенные мутации.
Послушайте, то есть правильно ли я понял, что только 10% это наследственный рак,
да,
а 90% это от образа жизни?
Абсолютно правильно поняли, да. Ровно 10% считается наследственным или герминальным, а 90% опухолей, они совершенно случайные.
А наследственная опухоль в 100% появится или это тоже зависит от наслоения факторов внешней среды?
Это... тоже зависит от разных факторов, а это зависит от типа опухоли, и это зависит от тех генов, которые к этой опухоли предрасполагают, от тех герминальных мутаций, которые в этих генах есть. Есть гены, которые проявятся со 100% вероятностью, и если там есть мутации, то опухоль разовьется в 100% случаев. Есть опухоли, которые дадут 60% пенетрантности, так называется это у генетиков, и только в 60% могут
проявиться в семье. А пенетрация это что такое?
Это проявление гена.
Скажите, я вас сразу сейчас, извините, что перебиваю, конечно, может быть, но тем не менее. А уже вот это точно научились подсчитывать? Вот вы называли там 60%, там
10%? Нет, это общие мировые данные, это никто конкретно ни для кого не просчитывается.
Ну, сейчас можно взять, например, какую-то картину генома, допустим, человека и просчитать вероятность его?
Вероятность, сейчас скажу. На самом деле вероятность можно просчитать и посмотреть разные наследственные факторы, которые будут увеличивать эту вероятность. Но то, о чем я вам говорю, герминальный или наследственный рак, это гены с высоким уровнем вероятности. И они известны достаточно хорошо, и типы опухоли известны. Вот это можно просчитать.
Известен, что называется, такой общественный пример Анджелины Джоли, у которой была сильная предрасположенность к раку молочной железы, у нее там мама болела, тетя, там еще кто-то, и в итоге она решила себе, удалить молочные железы, потому что ей говорили, что будет 90% заболеваний. Если я там неправильно формулирую, вы меня поправьте. Потому что я читал, естественно, какие-то популярные статьи, а фактическую научную литературу не читал. Тем не менее. Но что рассчитывали? То, что у нее там мама, тетя и сестра этим болеют, это понятно. А что у нее проверяли?
Я расскажу, что рассчитывали. Угу. Значит, у нее просто проведено генетическое тестирование, и в крови у нее, в ее организме определена мутация в определенном гене, который называется ген BRCA1, и который отвечает за развитие рака молочной железы и яичников. А без этого определения, этого генетического тестирования, никто не позволит делать никаких операций по превентивной хирургии. Если эта мутация есть, то тогда разработаны рекомендации, которые Анджелина Джоли придерживалась. Но только при 100% показанной этой мутации.
А вероятность какова развития в процентах?
Здесь невероятность, здесь 100% есть мутация. Mm-hmm. То есть существует.
Да, мутация есть, когда она заболеет, просто неизвестно.
Да, мы не можем сказать, mm-hmm. когда. Mm-hmm. Но мутация у нее 100% есть. Она была 100% у ее мамы, в семье это было прослежено. И только поэтому ее взяли для того, чтобы уменьшить вероятность развития опухоли и занялись превентивной хирургии, убрали молочные железы и яичники, заменили там пластик, только так. Сейчас такие вещи, как превентивная хирургия, возможны только при подтвержденном генетическом тестировании, не только для молочной железы.
Скажите, пожалуйста, а почему возникает эта мутация в генах? Извините, я такой вопрос задам.
На самом деле, почему, сложно сказать. Она наследуется, она может возникать совершенно случайно под действием, опять-таки, каких-то факторов внешней среды, а потом она может просто наследоваться в семье. Кто-то может не дожить для своего случая рака, да, кто-то доживает до него. Но в семье всегда можно определить эту мутацию. С кого-то она начинается, и дальше вот так и тянется, скажем так, вероятность передачи такого мутантного гена пациенту 50%.
Дальше, следующему поколению, да, 50%?
Да,
да. Понятно. То есть,
это высокая вероятность.
От мамы или от папы, история.
Мария Вячеславовна, скажите, пожалуйста, опухоль каждого органа может быть 10% случаев наследственной, или это не единичные какие-то случаи?
Нет, не каждого органа. Существует несколько типов наследственных заболеваний. Это рак молочной железы, это колоректальные раки наследственные,
это
так называемые.
Кишка.
Да, толстая кишка, так называемый синдром Линча. Это могут быть раки щитовидной железы, которые могут быть наследственные. Угу. Это сейчас говорят о возможности наследственного рака предстательной железы, наследственный рак может быть поджелудочной железы, но они не так хорошо известны, как те первые, о которых я вам рассказала. Нет, не каждого органа.
Вы в лаборатории непосредственно этим вопросом как раз занимаетесь?
Да, мы занимаемся генетическим
тестированием. То есть, если человека очень сильно волнует момент, есть ли у него такие мутации и есть ли вероятность заболеть наследственным раком, к вам можно обратиться?
Можно обратиться в несколько лабораторий в Москве. Такие анализы делаются в РОНЦе, онкологическом центре Блохина. Такие анализы делаются в медико-генетическом научном центре. Но я вынуждена немножечко, скажем так, успокоить аудиторию, потому что люди очень мнительные. И на самом деле направление на такой анализ должен давать только доктор. Можно прийти к доктору на консультацию, а он скажет, насколько высока вероятность наследственного случая.
Простите, и тогда... доктор генетик?
Да, это доктор генетик. И тогда пошлет на это генетическое тестирование. Как правило, это не очень дешевая процедура. Вот, она такая наукоемкая. Вот, но в ряде случаев и для некоторых семей она совершенно необходима, когда прям вот поколение за поколением, скажем, там, девочек при раке молочной железы или в семье там колоректальный рак. Здесь обязательно нужно делать генетическое тестирование для того, чтобы помочь еще не заболевшим и проконсультировать их и прислеживать за ними.
Да, ну вот, что называется. Я обращаю внимание, джентльмены, слушавшие эту передачу, посещайте колоноскопию. Вот такой вам будет совет, особенно
но
если...
Но с определенного возраста.
Да, конечно, после 40-50 лет это надо проходить. Вот. Окей. Хорошо, что не так уж много наследственного рака. Или это на самом деле плохо? Потому что очень много рака мы приобретаем благодаря нашему неправильному образу жизни.
Ну, хорошо, что не так много его вообще. Вот, да, давайте начнем с этого. Хорошо, что его не так много наследственного, потому что наследственный рак все-таки приводит к некому вымиранию,
он
популяции.
Хуже. Вот сейчас, кстати, нет, с медицинской хуже, сложнее
просто,
лечить.
На самом деле эти заболевания имеют ряд клинических характеристик, и первая клиническая характеристика – они раны манифестируют.
Это ж
наследственные.
Проявляются.
То есть,
да?
Обычно спорадический рак проявляется после 60 лет, когда человек уже входит в определенный пожилой возраст, и когда его генные системы старятся, когда происходит некий сбой, но уже чисто по пожилому возрасту.
То есть, происходит поломки, но не происходит восстановление ДНК.
Да, но недостаточно быстро и хорошо восстанавливается ДНК. При наследственной онкологии это, как правило, раннее выявление. Это до манифестации до 30, до 40 лет. То есть, человек еще молод, вот, и, конечно, это очень нехорошо.
Да, это вот. Горько видеть себя,
да,
конечно.
Это, во-первых, горько видеть, во-вторых, как правило, у человека семья, маленькие дети, вот, это женщины, если это молочная железа, да, то это женщины, которые в семье востребованы, там, с детьми, с родственниками, поэтому это очень все сложно, вот, но раннее выявление обязательно для наследственного рака, вообще. Вот. А второе, что характеризует наследственный рак, это чтобы аудитория просто слышала и, может быть, не так беспокоилась, это то, что называется вертикальная передача. Вертикальная передача – это передача какого-то типа опухоли, не различных, да, органов, а какого-то одного типа, например, молочной железы, например, толстого кишечника, а от родителей к детям. Вертикальная передача от отца, от матери к ребенку.
Угу.
Вот. И третье, это, как правило, наличие или множественных опухолей. Когда, если парные органы, да, опухоли почек, это может быть опухоль двух почек. Это, если это может быть там, ну, что еще, или двух опухолевых очагов, синхронные или метахронные опухоли, которые возникают вот или множественные, или друг за другом.
Уточнение про генетику. Я хотел бы уточнить, что вот, давайте представим, что вот... Ну, допустим, у пациента мама не болела раком, да,
да,
и долго прожила хорошую жизнь. А вот ее, там, допустим, мама, бабушка раком болела.
Да.
Соответственно, если на маме эта мутация гена прервалась, то сам пациент, он как бы в безопасности.
Может и так быть, может быть и по-другому. Я говорила вам о том, что гены имеют некое проявление, мутантные гены или пенетрантности, это не всегда 100%. Это может быть от 60 до 80%. Таким образом, мама может носительствовать мутацию, но не заболеть. А у ребенка, если она передала ему эту мутацию, эта мутация может проявиться в виде наследственного онкологического синдрома. И это, в принципе, если у бабушки была наследственная опухоль, ну, нам сложно следить, вот так прослеживать поколение. Вот.
А я правильно понимаю, что еще этой статистики, наверное, нет на сейчас?
Конечно, нет. Нет, не то, что статистики нет.
Ну,
для каждой семьи есть, но, с другой стороны, мы очень много...
Ну, медицинской статистики, я имею в виду. Нужны сейчас... большие базы данных.
Ну, сейчас, наверное, уже есть, так это прослеживается. Может быть, не сильно в России, хотя и у нас сейчас тоже это все делается. Но в мире-то есть. Вот, и следить за этим. Вот. Но в любом случае вот эти семьи, они контролируются и смотрится наличие у ребенка носительства мутации. То есть передала мама мутацию или нет. Это делается генетическим тестированием в один шаг, если мутация известна. Это очень легко.
Ну и правильно, я хочу для себя уточнить, что проверить вот фактически можно рак молочной железы у женщин, может, и у мужчин рак прямой кишки.
У мужчин тоже бывает рак молочной грудной железы, да?
Понятно, но тем не менее, вот классические, то, что надо проверять, да, вот, допустим, у ребенка, у которого... А все остальные варианты, вот вы сказали, что они не особенно считываются, не особенно наследственные.
Нет, они наследственные. Есть наследственные раки желудка, есть наследственные раки щитовидной железы.
Но вы говорите, как
исключение, скорее. Да, их меньше. Те врачи, которые занимаются щитовидной железой, знают про наличие раков щитовидной железы и наследственных раков. Знают, в каких генах возможны мутации, и это проверяется. Просто в разговоре с пациентом получается, что в семье был такой тип рака, и тогда это можно проверить, тоже так же послав на генетическое тестирование.
Понятно.
Ну, а вот какие возможности у медицинского сообщества в отношении таких пациентов, у которых выявлен мутантный ген, то есть, по сути, на данный момент пациент является носителем данного гена?
Ну, не ген, а мутация. Мутация, мы все носительствуем гены, всех у нас все говорят, вот носительствует данный ген, это неправильно, потому что носительствует мутацию.
Я правильно помню, что у каждого человека там то ли 3, то ли 4 тысячи мутаций при рождении разных генов? Я читал такую цифру.
На самом деле нет, геном он очень разный. Скажем, достаточно отличается, да, но такого количества мутаций нет. Вот, нет,
ну,
может быть, вы просто да, не совсем про то. Вот, на самом деле человек рождается, потом со временем мутации начинают накапливаться в тканях. Как правило, они накапливаются уже к пожилому возрасту. Вот, и проявляются таким образом, могут проявиться.
И выщелкивают в разных местах.
Да.
Так, а по поводу действий со стороны медиков? Нашли мутантный ген.
Сейчас это очень важно, потому что действительно сейчас разрабатываются целые программы помощи таким больным. Ведь если выявлено, что у ребенка или у кого-то из семьи есть такая мутация, то тогда существует целая программа, когда человеку предлагают, во-первых, наблюдение усиленное, когда ему нужно сдать определенные маркеры, проходить ультразвуковую диагностику определенных органов для того, чтобы вовремя выявить эту опухоль. А плюс сейчас есть подходы к лекарственной терапии, когда все мы знаем, ну мне проще говорить на примере рака молочной железы, просто известно, да, что он гормон зависимый, есть лекарства, которые можно принимать, чтобы немножко вот связать эту зависимость от гормонов. И эти лекарства прописываются, и их можно употреблять. Вот. Плюс, ну, вы же знаете, Анджелину Джоли, превентивная хирургия, да, когда еще нет опухоли, но можно убрать орган-мишень. Вот, и в таком случае можно снизить вероятность развития опухоли в этом органе.
Понятно. Хорошо. Давайте теперь перейдем к вот части, что называется, появления опухоли уже от среды, или, скажем, от образа жизни человека.
Надо назвать спорадической опухоль, да?
Хорошо, спорадической. Да. Ну, для меня этот термин немного далек. Я так понимаю, что человек, когда ведет себя, ну, скажем так, не благостно, а вот наоборот, с надрывом, ест, что попало, пьет, что попало, ведет образ жизни кое-какой, то да, велика вероятность, что он может заболеть онкологией. Или нет? Вот давайте теперь к вам вопрос.
У меня очень большой соблазн сказать вам, да, конечно, это так. Но на самом деле это не так, и вы понимаете, что это не так. Что существуют люди, которые очень плохо себя ведут в течение всей своей жизни и никогда ничем не болеют. Это также зависит от наследственных факторов. Вот, наши наследственные факторы не обязательно герминальные мутации, мы говорим не о них, а об общем нашем генетическом фоне нашего организма. Например, вы изначально здоровый, да, мужчина, у вас хорошие гены, вы живете в приличном месте, там нет каких-то вот явных загрязнений. Вот, ну, если вы при этом употребляете алкоголь и ведете какой-нибудь разнузданный образ жизни, ну что, вам повезло. Вот, у вас может ничего не образоваться, просто хороша у вас генетика. Вот, но может быть генетика не очень хороша, да, а место, где вы живете, ну, я не знаю, например, у вас не очень хорошая генетика, а вы живете в жарком климате, где солнце жарит все время.
Через забор от химкомбината.
Ну, например, да, через забор от химкомбината, и там вот совершенно запросто вы можете получить вот этот вот стимул для того, чтобы образовалась спорадическая опухоль. Генетика тоже очень важна и здесь. Не настолько важна, как для герминальных опухолей. Там четко нужно знать мутацию, четко ее тестировать, а здесь надо просто, ну, понимать, что у вас хорошая генетика.
Да, но тут, вы знаете, как узнать, хорошая ли у тебя генетика или нет? Можешь ли ты себе позволить злоупотреблять радостями жизни или не можешь?
Лучше не провоцировать, по мне.
Ну, вот вы ведь понимаете, как ученый и в то же время врач, что, что хочет обычный человек? Он вот то, что ему надо прилично себя вести, он это знает,
конечно,
с детства,
конечно,
понимаете? Это очень скучно, поверьте мне, да? Что надо спать 8 часов, алкоголем злоупотреблять нельзя, там то нельзя, все нельзя. Зачем такая жизнь? А человек, наоборот, хочет верить в чудо и в то, что вот, ну вы, доктора, придумайте какую-нибудь чудесную пилюлю, я ее, значит, проглочу, и мне не будет это ничего грозить.
Ну, сейчас я вам скажу следующее. Как правило, человек ведет такой вот, как вы сказали, образ жизни и все хочет попробовать, пока он молод. Угу. Вот я уже не очень молодая, я уже очень внимательно слежу за своим образом жизни, как бы чего-нибудь не съесть, а как бы не съесть лишнего. Вот. А это уже правильно, возраст предполагает некое ограничение и некие усиленное наблюдение за собой и за своим здоровьем.
Перед перерывом задам вам страшный вопрос, про который много читал в свое время, как сахар влияет. Говорят, что сахар кормит рак. Вы знаете, вы сейчас пока не отвечаете, у нас маленький перерыв на одну минуту, а мы заинтригуем слушателей. Перерыв, друзья.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мы продолжаем передачу «Медицина будущего». В гостях у нас сегодня Немцова Марина Вячеславовна, доктор биологических наук, профессор.
Да, заведующий лабораторией медицинской генетики.
Да.
И это очень интересная штука, потому что мы сейчас обсуждаем опухоли. И вопрос перед перерывом про сахар. Говорят, что вот рак питается сахаром, и мы его подкармливаем. Поэтому надо с сахаром завязывать в жизни.
Ну, не только рак питается сахаром. На самом деле сахарный диабет много опаснее, чем рак, и много чаще бывает. Я не спец в этом вопросе. Вот. Но могу вам сказать точно, что сахар влияет на очень многие системы в организме. И поскольку вот как у каких-то стопроцентных ассоциаций между опухолями и сахарным диабетом я не знаю, я просто здесь не специалист. Вот. Но точно знаю, что вот и с головой может быть плохо при сахарном диабете, и заживление ран, возможно, напрягается. Поэтому сахаром явно надо ограничиваться. А уж так, как мы его сейчас едим, это вообще никуда не годится, потому что мы пьем всякие сладкие напитки, едим достаточное количество сахара. Ну, в общем, не полезный продукт отнюдь. Хотя говорят, что сладкое для мозгов полезно, но не в таком количестве.
Понятно. Хорошо. Ну что ж, давайте продолжим разговор про будущее.
Давайте.
У нас передача-то «Медицина будущего». Что в будущем нас ждет с лечением онкологических заболеваний и с разбирательства с тем самым кодом, который к нам кто-то заложил? Кстати, кто вы не знаете, откуда этот геном взялся?
Этот геном, трудно сказать, наверное, в эволюции каким-то образом получился.
Хорошо.
У нас такой.
Вы знаете, извините, что так, короткое вступление. Недавно я тут слушал в нашем коридоре радио двух врачей, которые неожиданно спорили, я проходил мимо. Один из них сказал прекрасную фразу: а вдруг наш разум – это всего лишь вирус, который подселили в тело животного.
Вариант. Я тоже об этом частенько думаю. А что может быть? Вы знаете, что о том, что сейчас вот микробиота, да, определяет достаточно большое количество, иногда зачастую наше поведение. Да, вот то, что живет из бактерий, что живет у нас внутри. Я думаю, а может, мы сами какие-нибудь бактерии?
Да,
и живем у кого-нибудь. Да, вот, да, и да. На самом деле то, что мы сидим там на нашем шарике, и нас достаточно много, это вот как в луже, вот простейшие ползают, и мы тоже. Но это так.
Может быть, да. Чья это фраза, не помню, может быть, вся наша вселенная это все да. находится в дупле зуба да, какого-нибудь
да,
чудовища.
Да, 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 именно так. Да. Я тоже об этом думаю.
Да, хорошо. Так давайте попробуем вернуться к этому коду, который в будущем, надеюсь, мы расшифруем, вы расшифруете. Вы, ученые, его расшифруете окончательно, и можно будет в любой момент сдать капельку крови и получить ответ, чем ты можешь заболеть и от чего ты умрешь. Будет, наступит ли такое будущее?
Вы знаете, на самом деле даже сейчас уже можно сдать капельку крови и получить ответ. Но и тогда, наверное, и сейчас это будет вероятностный ответ. Вероятность того, что вы заболеете, велика или мала? Вот. На вероятность, естественно, вероятность рассчитывается по вашему геному. Ваш геном устроен так, что вероятность заболеть велика. Но опять-таки мы с вами говорили, факторы внешней среды играют огромную роль. И если они не простимулируют ваш геном, вы можете и не заболеть. Поэтому вот когда я читаю врачам лекции, я всегда говорю, что вероятность и риск развития заболевания может быть очень высокий, но больной к врачу обращается с одним простым вопросом. «Доктор, я заболею?» И вот здесь любой рассчитывающий вероятности сядет в просак, попадет, потому что он не может сказать, заболеет этот конкретный человек или нет. Слишком много всего должно.
Ну, скажите, но сейчас вот можно просчитать? Обращается такой вот, допустим, потенциальный пациент. Ему считают геном и говорят, знаешь, да? Вот, дорогой, если ты будешь выпивать в неделю 500 грамм водки, то вероятность заболеть 77%. Если ты будешь выпивать литр водки, вероятность заболеть 83%.
Так делают сплошь и рядом. Так. Сейчас очень много таких исследований, которые говорят, что у вас высока вероятность заболеть, если вы будете пить. Наверное, даже они и правы. Но вас вероятность не интересует. Угу. Вас интересует, как вы себя чувствуете. Вот. А вот до этого вот слишком много должно собраться. И я считаю, что генетика уже достаточно хорошо развита сейчас для того, чтобы сказать вам про эти вероятности. А вот дальше, насколько вы будете выпивать этот литр водки или не будете, это вы уже перед собой отчитываетесь.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а можно будет вот в будущем счастливом взять и поправить мутацию этого гена так, чтобы не было никакой вероятности заболеть?
Опять-таки, мы с вами говорим про вероятность, а это математическая величина. Угу. А поправлять вы собираетесь в человеческом геноме.
Да.
Вот получается, что вы собираетесь конкретную клетку с ней что-то сделать, чтобы математическая вероятность изменилась. Это невозможно. Это, ну, вот это как синее и соленое. Вы пытаетесь собрать синее и соленое в одном. Вот, для того, чтобы каким-то образом сказать, что кто-то заболеет или нет. Вот я когда к вам шла, я точно говорила, что у нас есть генетика для здоровых и генетика для больных. Вот генетика для больных у нас очень хорошо сейчас развита, мы знаем, что говорить, мы знаем, что исследовать. А генетика для здоровых, ну вот я студентам когда читаю, я говорю, это развлекательная генетика. Когда вы можете узнать что-нибудь про себя, вас конкретно ничего не беспокоит, вы ничем не больны, у вас нету опухоли, у вас нету диабета,
да.
Вот. Но вы хотите узнать. А, вот
как... а не родственник ли вам Жириновский,
да,
например?
Да, например, да, про этнический состав что-нибудь, или про то, на какие километры вы можете бегать. Пожалуйста, узнайте, не вопрос, это очень хорошо. Кого-то это хорошо кормит, а вам это будет не во вред. Я вообще считаю, что любое саморазвитие не во вред. Но вот давайте только точно отделять это от болезни. Болезнь лечит доктор, когда она есть. А пока мы не настолько развиты, чтобы до того лечить какие-то заболевания. Даже превентивная хирургия, которую сейчас достаточно активно используют, да, и она же ведь тоже рак молочной железы, да, BRCA зависимые гены BRCA 1 и 2, они занимаются тем, что они репарируют неправильно вставленные, да, восстанавливают неправильно поставленные основания.
Вот. Основание чего?
ДНК при репликации. Вот. Это такой большой молекулярный процесс. Угу. Вот. Но ведь репликация происходит в разных тканях. Почему именно молочная железа?
Репликация – это удвоение.
Ну да, удвоение молекул, когда клетки делятся. Угу. Вот. И если произошла ошибка, то тогда это может привести к мутации. А для того, чтобы мутации не возникла, ошибки, естественно, происходят, служит система репарации. Репарация или исправление. Вот, когда гены старятся, да, с возрастом, они начинают ошибаться, в них самих возникают мутации. Вот, и тогда вот уже как снежный ком начинает нарастать мутационный процесс, и вот это приводит к образованию опухоли, там, спорадической, например.
Кстати, любопытный момент, почему действительно молочная железа у женщин так подвержена?
Онкология. Ну, считается, что это гормонзависимый орган, что, скажем так, вот эти гены в основном проявляются здесь. Но сейчас мы знаем, что не только рак молочной железы является BRCA зависимым. Есть и другие гормонально зависимые, яичники, само собой, да. Есть другие гормонально зависимые ткани, для которых характерны мутации BRCA1. Мы же не очень много знали до недавнего времени. Вот. Мы вообще про гены знали не очень много. Гены-то у нас известны, ДНК известна с 1953 года, если помните.
Ну да? Да. Боролись с морганизмом, я помню эту историю.
И я когда врачам читаю, я говорю, математике сколько лет? Немерено. Литературе сколько лет? Ужас сколько. А генетике сколько с 1953 года? А сколько мы уже знаем?
Мишла, а нет ли сейчас каких-то научных работ, которые бы изучали, а каким образом мы можем восстановить вот эту систему репарации? То есть я так понимаю, что она как раз таки и страдает с возрастом.
Но здесь не только она, тут много всего страдает, просто это одна из краеугольных систем.
Ну это то, что, на что можно повлиять, может быть какие-то пищевые продукты, которые
сейчас очень много работ ведется в плане генетики, и действительно весь мир, просто генетический бум. Вот только у нас как-то вот все тихо, и то, наверное, не очень тихо, поскольку вот я же прихожу, все-таки рассказываю вам, значит, все не так тихо.
Не все так тихо,
да. Но тем не менее, во всем мире это генетический бум. Все пытаются сейчас ввести какие-то новые лекарства. Вообще весь мир ведет наступление на онкологию. Вот, онкологию сейчас пытаются перевести из разряда смертельных заболеваний в разряд хронических заболеваний. Вы же можете жить с диабетом, говорят они, вы можете также жить и с опухолью. Мы будем менять лекарства, мы будем предлагать различные лекарства и таким образом увеличивать время жизни.
А какая связь между генетикой и подбором лекарственных средств?
Ой, ну на самом деле вся система пролиферации, роста, размножения клеток, она вся находится под генетическим контролем. Так или иначе, гены контролируют и рост клеток, и размножение клеток, вот, и их злокачественную трансформацию тоже контролируют гены. Поэтому, блокируя определенные участки и определенные вот, этапы вот этого процесса, вот, можно его остановить. Поэтому
какого,
сейчас онкологического процесса. Вот, поэтому сейчас достаточно много лекарств, так называемых таргетных, направленного действия лекарств на определенную молекулярную мишень.
Да, я знаю, приходилось об этом слышать, что там как бы тоже не бьют по площадям химиотерапии, раньше, а уже точечно можно направить.
Да, а точечно действуют на определенный этап канцерогенеза. Ну вот, и таким образом выводят его, блокируют его, и пока клетка не привыкнет обходить этот этап, а клетка в конечном счете привыкает, потому что возникает толерантность к любому лекарству, да,
и к этому тоже. Это устойчивость.
Устойчивость, да. Вот, возникает устойчивость к любому лекарству, и поэтому его можно сменить и таким образом дальше.
А вот тест-системы, которые вы мне говорили, что существуют, они какую роль несут в данной ситуации?
Расскажу. Они смотрят, каким образом повреждены те или иные мишени. В каком они находятся состоянии, есть ли в них мутации, подвержены ли они каким-то перестройкам, и если да, то на них можно действовать.
То есть пациент, у которого выявили опухоль, рак, сдает кровь на эти тест-системы?
Нет, не кровь, он сдает опухолевую ткань, опухолевую ткань. Опухоли, да? Вот, и там смотрится количество мутаций или экспрессию определенных генов, работы.
Это для подбора более эффективного лекарства?
Да, для подбора терапии. Таким образом происходит.
Да, как это интересно. Вы знаете, когда я вас слушаю, у меня возникает ощущение, что вот еще чуть-чуть, и все загадки человеческой природы будут раскрыты. Как вы думаете, сколько в процентах генетика уже открыла из загадок человека в своей сфере?
В Вы знаете, я очень уважаю свою профессию. Да. Я считаю, что такими темпами, как развивается генетика, не развивается ни одна отрасль науки сейчас. Может быть, только вот кибернетика, вторая продажная девка империализма. Вы знаете, две, генетика и кибернетика. Вот, и вот две продажные девки развиваются очень хорошо. Вот, и я, честно говоря, очень горда, что я дожила до этого, поскольку я уже давно работаю. И мы занимались еще геномом человека, когда ничего не было известно, когда мы картировали какие-то гены наследственных заболеваний, когда мы искали в них мутации и смотрели, с чем это связано. А сейчас мы ведем наступление вот на опухоли, мы смотрим таргеты для терапии, мы смотрим вот эти мишени для терапии. Я думаю, что, ну, если мы берем опухоли, да, и опухолевые заболевания, то, конечно, не завтра будет светлое будущее. Но я думаю,
уже что... 50% открыто вот этих секретов, как с этим бороться. Вы знаете, я понимаю, что это такой вопрос.
Вы знаете, мне бы хотелось сказать, что 50, но я боюсь, что нет. Вот, я думаю, что это еще не
есть какая-то,
очень,
знаете,
много.
Еще терра инкогнита не открытая,
да, знаете,
совсем.
Вот чем глубже,
и мы не знаем,
глубже мы в это
так.
залезаем, да, в те же гены, в те же регуляторные системы, тем больше мы узнаем.
Ну, естественно.
Вот, естественно,
чем
что
больше
мы...
площадь соприкасания, тем соответственно.
Вот, мы какие-то новые, какие-то новые молекулы достаем, какие-то новые гены про них узнаем, про новые регуляторные системы узнаем. Я думаю, что, конечно, пока мы еще очень далеки от того, чтобы сказать, мы знаем все. Вот. Но того, что мы знаем, уже достаточно для того, чтобы помочь большому количеству пациентов и для того, чтобы избавить их от безнадёги вот этой вот. Когда все начинают думать, если есть опухоль, то все безнадёжно.
Это приговор, да, смотрите.
Да. На самом деле, я тоже об этом часто говорю, мне кажется, что в данном случае нашему государству нужно сделать это политикой, когда человек должен перестать этого бояться.
То есть надо, чтобы люди поняли, что рак – это не приговор. Да,
да, это ни разу не приговор. Вот я в свое время, когда Анджелина Джоли взялась за это, да, и когда была определена мутация, это же было очень распиаренное действие. Вот. И тогда в Америке был лозунг, что «Ура, у меня выявили опухоль, значит, мне помогут». Вот. У нас такого не было никогда. Потому что у нас каждый больной считает, что он предоставлен сам себе, и ему не помогут. Это не так. На самом деле, сейчас мы уже столько умеем, что если правильно организовать это, если взять это, вот, я не знаю, на какой-то контроль, то многим людям будет легче. Потому что и лекарства есть какие-то приличные, и хорошие, и помогающие. Вот. И контролировать наследственные опухоли мы можем достаточно хорошо. И, не знаю, я с позитивом смотрю вот, в будущее.
Это очень здорово. Вы знаете, я слушал вас еще в самом начале передачи, вы с неким таким... неким душевным трепетом говорили об ипохондриках, о людях, которые приходят проверяться, без медицинских показаний себя все время тестируют. Я понимаю, что вы как медицинский, в некотором смысле, работник, не любите таких.
Да, они просто беда для врачей.
Но я о чем хотел вам сказать. Дело в том, что таких-то у нас там, знаете, 0,005%, а 99% они не просто не ипохондрики, они боятся ходить к врачу,
да,
понимаете?
Да, кстати,
и проблема не в том, что есть несколько там сумасшедших, которые ходят проверяться бесконечно, а в том, что миллионы людей ложатся в больницу только когда они уже просто их по скорую увозят.
Да, это так.
Кстати, очень распространенная фраза пациента на вопрос: а почему вы раньше не пришли? А я боялся, а вдруг что найдут?
То есть
для этого нужно хорошо наладить какую-то вот типа вашей передачи. Вы уж извините, но мне просто не к чему больше апеллировать. Когда люди могут что-то слышать, да, и переставать бояться. Поэтому я только за.
Мы тоже на это надеемся, да, потому что, знаете, пускай даже нас там и не слушают, но кто-то там, я не знаю, слушает же, да, там мама, которая потом скажет, не так страшно.
Конечно.
Не так страшно, могут помочь и спасти.
Вы будете смеяться, у нас как-то не принято за собой ухаживать. Вот только последнее время, ну я давно живу, вот, поэтому только последнее время как-то вот люди стали прислеживать за собой, думать о том, что им есть, как им заниматься физически, вот, как им пить или не пить, а может быть не курить, вот, и это вот только последние годы. Я думаю, что через какое-то время они ровно так же захотят поговорить про свое здоровье для того, чтобы не бояться. Потому что пока я вот как человек, связанный с онкологией и тестирующий мутации, да, имея большую семью, я не могу дозваться пациентов на обследование. Я им говорю: ребята, приходите. мы выявили, мы сделали обследование вашему родственнику, мы нашли что-то, приходите, мы посмотрим у детей, мы посмотрим на след. Не-не-не-не-не-не.
Знать не хотят.
Да, пусть все будет как бы.
Ну, это какой-то дикий фатализм такой, знаете, пещерного человека.
Да, может быть, через какое-то время, через какое-то реально время, и мы не только будем думать о том, пить нам или не пить, бегать ли нам или не бегать кросс, но еще и, может быть, мы будем думать о том, они узнали ли нам что-нибудь про
наше. Мне кажется, надо начать с массовой диспансеризации с обязательно.
Да.
Ой, да, ну, знаете, но мы же двигаемся вперед.
Да, не, без сомнений.
Идем. Вы знаете, раньше таких передач вообще не было.
Да.
Даже если уж про это разговаривать.
При этом передачи вот действительно на простого человека, который может это послушать, потому что, ну, генетики-то вообще редко.
Это очень, очень интересная история. Вы знаете, давайте мы чуть-чуть с вами помечтаем. У нас осталось буквально 2 минуты до конца передачи.
2 минуты помечтать я всегда.
Хорошо. Хорошо. Мне бы хотелось послушать. Я знаю, что ученые очень осторожны в прогнозах. И вы уже это продемонстрировали. Но все-таки мне хотелось бы узнать, что будет там через 10 лет или, там, допустим, через 50 в вашей науке. Чем вы сможете не то чтобы удивить, а то, что называется, помочь людям. Что будет уже открыто? Ведь есть какие-то, ну, предположения, по крайней мере. Вот, знаете, ну, хорошо, через 50, может, совсем уже будет гибрид человека с компьютером, а вот через 10...
Может, и будет. Ну, во-первых, я думаю, что все-таки обуздают злокачественные опухоли. Может быть, не вылечат. Может быть, мы не забудем о том, что они есть. Но точно то, что мы перестанем их бояться и будет адекватное лечение, я в это верю. Вот, всем миром будем консультировать, будем смотреть мутации, будем давать лекарства. Все-таки это будет лучше. Во-вторых, что-то сделают с заболеваниями с поздней манифестацией. Узнают, откуда они, чего, Альцгеймер тот же, Харри Гинтингтона, вот эти всякие заболевания. Без сомнения, надеюсь, что что-то с этим получится. Очень надеюсь, что детишек начнет рождаться с наследственными заболеваниями меньше, с хромосомной патологией. Сейчас
скрининг. Кстати, почему меньше их начнет рождаться?
Скрининг будут делать. Люди будут хорошо и спокойно к этому относиться.
Беременным женщинам.
Да, беременным будут ухаживать за беременными, прописывать им какие-то средства, которые будут контролировать эти вещи, какие-то лекарства. Вот. И детишек будет рождаться меньше с наследственной патологией. Mm-hmm. Очень в это верю, потому что это серьезно. Вот, ну что еще? Ну и верю, что в науке мы в конечном счете, ну,
прорвемся.
Да, прорвемся. Мне бы очень этого хотелось. Я раньше все время меня спрашивали, ну как мы догоним американцев? Вот мне грустно говорить о том, что мы их не догоним сейчас. Очень отстали. Очень в генетике отстали. Но, может быть, все-таки вот выровняемся и попробуем, знаете, что-то свое.
У меня проблема гонки с американцами не очень беспокоит. Меня беспокоит собственное здоровье. Я прошу прощения.
На самом деле вас это забеспокоит, то, что там к здоровью относятся более серьезно, чем у нас. Хотя у них тоже есть большие проблемы. Вот. Но если бы мы в науку столько же вот вкладывали, сколько они, я думаю, что мы бы хуже не жили. Вот. И, может быть, больше бы у нас было вот всякого приличного и доброго, и хорошего, и люди бы наши жили дольше и были счастливы.
Давайте мы этого как раз и пожелаем.
Да,
быть здоровыми, жить дольше. И к своему здоровью постарайтесь относиться посерьезнее. Не надо бояться врачей и самопроверок. Знаете, вот такой самотест, он не так уж плох. Чем больше о себе знаешь, тем меньше тревожишься. Понапрасну, я имею в виду. Ну что, мы прощаемся.
Мы прощаемся с вами. У нас сегодня в гостях была Немцова Марина Вячеславовна, профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией медицинской генетики Сеченовского университета. А программу вели Олег Дружбинский и Анастасия Удилова. Спасибо, Марина Вячеславовна, что посетили нас.
Спасибо вам
большое.
Спасибо,
что пригласили. Было очень приятно.
До свидания, друзья.
Всего
будьте
доброго,
здоровы.
Не болейте.
И счастливы.